Глава 15. Москва. Глядя на сидящую в телефонной кабинке Галию, судорожно прижимающую к уху трубку, я понял, что новости у нее из дома так себе. На лице жены застыло тревожное выражение, глаза по 5 копеек. А уж когда она аж рукой рот закрыла, выражая ужас, еле сдержался, чтобы в кабинку не вломиться. Тесно там, да и что толку, если я буду над душой стоять? Все равно ничего не слышно, так что сидим, ждем. Марат тем временем продолжал сбивчиво рассказывать новости сестре.
«Отец с матерью на моей памяти ни раз так еще не ссорились», — говорил он. «Я с тренировки как вернулся, они уже, похоже, пару часов скандалили и все не унимались. Отец как с цепи сорвался, не понял до конца, что мать там натворила у вас в Москве. Вроде они оба такие довольные вернулись, все ж хорошо было. А утром я пришел, а тут такое. Про помаду какую-то отец все кричал. Что за помада? О чем речь?»
«Мама помадой воротник Пашин рубашки измазала, чтобы нас поссорить», — мрачно пояснила Галия. Марат затих. «Ты слушаешь?» Спустя несколько секунд молчания Галия заволновалась, что связь прервалась.
«Жопа!» — сдавленно ответил Марат. «Извини, ну блин, какая же жопа!»
«Да я сама в ужасе. Не хотела папе говорить, когда мы догадались, что это мама. Ну и молчать про такое, сам понимаешь».
«Ну да, не вариант», — Марат вздохнул. «И главное, что она к ведунье этой своей опять пошла. Обещала же отцу, что завязала с этим, клялась».
«Что теперь будет? Как думаешь, они помирятся?»
Галия не могла найти себе места от переживаний. «Ха, ты отца хорошо знаешь. Он только с виду спокойный. Злить его себе дороже. А сейчас ему сильно подгорело. Боюсь, что все только началось. Это надолго, точно. Такое он матери не забудет. Они спят в разных комнатах, не разговаривают больше. И отец не пьет. Вообще ни капли».
«Мамочки!» — Галия в ужасе прикрыла рот ладошкой. «Это плохо».
«Вот и я о том». Марат согласно хмыкнул. «А ведунья этой я вообще не завидую. Отец всерьез к ней собрался. Сказал, что с дежурства заедет, и ухмыльнулся так, что если бы он за моей спиной в самолете стоял, я бы без парашюта вниз прыгнул, даже не раздумывая».
Поговорив с братом, Галия на негнущихся ногах вышла из телефонной будки и плюхнулась на стул рядом с Пашкой.
«Нельзя было родителям про помаду рассказывать», — дрожащим голосом сказала она, а потом, помолчав, добавила. «И не рассказывать тоже было нельзя». Всю дорогу обсуждали с женой сложившуюся ситуацию. Расспрашивал Галию обо всем подробно, давая ей выговориться и тем самым успокоиться. Заметил, что чем больше она проговаривает волнующие ее темы, тем более рационально начинает их оценивать. «Речь моей жене явно позволяет справиться с эмоциями. Не всегда и не у всех это срабатывает, но у нее именно такая особенность есть. А вот если молчит и что-то сама себе думает, то жди беды. Но фантазирует такого, что потом только диву даешься». Замес у них в семье, судя по рассказу Галии, сложился серьезный. Наворотила Оксана дел, нечего сказать. Сколько живу, столько поражаюсь тому, какие странные поступки могут совершать люди под влиянием эмоций, особенно негативных. Была же нормальная совершенно женщина, когда только начали общаться. Впечатление производило самое благоприятное. И на тебе. Слова какой-то бабки-ведуньи в одночасье разбудили сидящие внутри страхи и превратили прежде спокойную веселую мать семейства в фанатичку, одержимо нападающую на избранника дочери. Обиднее всего в этой ситуации мне было за Загита. Вот кого я по-настоящему уважал. Мужик отличный, обстоятельный, профессия у него такая важная и сложная. Вот совсем не хотелось ему нервы трепать лишний раз. К тому же я понимал, что он всю эту историю реально сильно переживает. Ему неприятна вся ситуация. И за жену стыдно, и перед дочерью мной вину явно чувствует. Хотя он-то при чем? Оксане то из гуся вода вся эта эпопея. Она все равно все переначит на свой лад. Фанатики они такие, у них доминанта, и они под нее все вокруг себя переделывают, а остальное просто игнорируют. И чего ее так на мне зациклило? Во всех этих раздумьях пришли с Галией домой. Жена после разговора и прогулки успокоилась, снова с Инной пошла в комнату шторы подшивать, что-то беззаботно щебеча про складки и правильную длину полотнища. А я, наоборот, впал в какое-то мрачное настроение. Попытался учиться, но сосредоточиться никак не мог. Пошел на кухню. Надо чаю сделать покрепче и сладкого поесть. Ударить, так сказать, эндорфинами по пессимистическому настрою. На кухне сидел Петр. Чай он уже как раз заварил, чем порадовал. Так что сели хомячить сладкое с ним на пару. Речь как-то само собой снова зашла про перспективу получения жилья. Разговаривая с зятем, не мог отделаться от ощущения, что тот что-то недоговаривает. Обычно такой прямодушный и конкретный в ответах. При вопросах про жилье Петр начинал юлить, мямлить, пытался общими фразами отделываться или просто жаловаться, что все сложно. Что за фигня, не пойму. А предоплаты не спрашивал, поинтересовался я, когда заговорили о съемном жилье. Я слышал, что офицерам доплаты вроде делают, когда семья на съемной квартире живет. Не знаю, насколько большие, но хоть что-то.
— Не получится, — отмахнулся Петр. — Я уже спрашивал. Сказали, что если бы общежития не было, тогда да, а так не положено.
Я при этих словах чуть чаем не поперхнулся. Ну-ка, поподробнее с этого места, пожалуйста. — Какого общежития? — максимально нейтральным тоном поинтересовался я. — Вам общежитие предлагали?
— Ну да, — Петр, помявшись, кивнул.
— Ну, Инна не захотела.
— Ну, нифига себе новости. Приплыли господа.
— То есть? — переспросил я. — Что значит «не захотела»?
— Ну, там однокомнатная только, — начал объяснять Петр. — И расположено общежитие не так удобно, как эта квартира. До метро ехать надо.
— Ты вообще, Петр, понимаешь сейчас, что говоришь? — осторожно спросил я. — Это что за подход такой? — Мы с Галией вас, конечно, очень любим. «Но мы пустили вас пожить временно, пока вы свои вопросы жилищные не решите. И вот сейчас ты говоришь мне, что вам жилье предложили, но вам, видите ли, оно нравится меньше, чем наша квартира. Это как вообще? Вы сколько здесь жить собрались?»
«Да я сам-то не против переехать», — Петр снова завел канитель. «Инна сильно нервничает, когда ей предлагаю общежитие поехать посмотреть».
«Нет, друг мой, так дело не пойдет. Я с трудом подбирал слова, чтобы остаться в рамках цензуры. Вы взрослые люди, вы второго ребенка ждете. Свою жизнь должны выстраивать самостоятельно. И тут про капризы речи идти не должно. Что значит «Инне не нравится»? Вы собираетесь у нас на квартире годами жить? Куда это годится?» Петр сидел смущенный. «Как по мне было, чего? Взрослый мужик, офицер, а тут такое?»
«Ты прав, конечно», — сказал он.
«И? Я как бы в курсе, что я прав». «Когда поедем общагу смотреть?» — поинтересовался я. «Все, хватит. Нужно брать дело под свой контроль, а то с этой сладкой парочкой каши не сваришь».
«Надо ей не сказать, договориться, когда она сможет».
Петр мрачнел с каждой секундой. «Хорошо. Давай скажем и договоримся, прямо сейчас, не откладывая. Инна, подойди, пожалуйста, поговорить надо», — позвал я сестру.
Загид начал понимать, что бы ни говорила ему Оксана, она по-прежнему будет ходить к этой ведунье. Ее предсказания будут негативно влиять на их семейную жизнь, да еще и молодым вредить. Вон, дочки и зять уже пострадали, а впереди еще Марату предстоит ведь семейное гнездо. И снова Оксана понесет деньги из семейного бюджета этой Марфе, чтобы за их же счет создавать проблемы. Так что он решил заглянуть к этой ведунье, по душам поговорить, так сказать. В одном небольшом городке живут почти соседи. Надо ей разъяснить, что он подразумевает под этим понятием «жить по-соседски».
Поделился на работе тем, что происходит у него в семье, и своими соображениями по этому поводу со своим другой Володей Сахаровым. Нет, по лицу Володи было видно, что он никакой не Сахаров, а Цукерман. Но это было и хорошо. Володя был хитер, ловко выкручивался из любых ситуаций и давал всем ценные советы. Был он невысок ростом, но жилист и удивительно силен. Команду в депо искренне считал своей семьей, и на него всегда можно было положиться в трудной ситуации. Володя очень любили и уважали все товарищи. С его способностями он мог преуспеть где угодно. Но им повезло, он с детства мечтал стать пожарным и от своей мечты, когда вырос, не отказался, как многие.
Совет от друга был нужен, поскольку вопрос все же деликатный. Разговаривать предстоит с пожилой женщиной, да непростой к тому же. Мало ли она сама верит в то, что делает, предсказывая неприятности людям. Как поговорить с ней так убедительно, чтобы у нее пропало всякое желание совать нос в дела его семьи, и при этом, чтобы эта старая ведьма не обманула его? Их, была бы она мужиком. Вот тогда у Загита и вопросов бы не было, как вести разговор. Искренне сожалея об этом, он так сжимал кулаки, что пальцы белели. Володя внимательно выслушал Загита, после чего сказал: «Удивляюсь только, что ты столько времени это терпел. Надо же, какая стерва! Предсказания она делает по фотографиям. Неплохо устроилась. Глянуть, карты раскидать, да наморщив лоб, начать людям жизнь портить».
«Значит, я прав? Надо сходить и поговорить?» — вдохновился Загит.
«Не то слово», — кивнул Володя. «Вот только я тебя одного не отпущу, вместе пойдем. А то знаю тебя. Слонов велено в посудную лавку не пущать без сопровождения».
Юмор Володи Загит не всегда понимал, вот как и в этот раз, но согласно кивнул, только добавил, решив уточнить на всякий случай:
«Она не по картам гадает, там вроде какие-то камушки разбрасывает».
«Да не все ли равно?» — махнул рукой Володя. «Время разбрасывать камни прошло, мой друг, теперь время их собирать».
Загит согласно кивнул, прозвучал красиво, он уже слышал похожую фразу в школе на собрании от директора. Тот хвалил учителей, говоря, что они щедро разбрасывали знания и могут гордиться теперь своими учениками. Тянуть не стали. Сразу, как закончилась смена, так и пошли. По совету Володи, одежду не меняли, пошли в форме, чтобы произвести большее впечатление. Как он сказал Загиту:
«Человек в форме всегда вызывает уважение. Не очень важно, в какой. Хотя наша еще и солидно выглядит».
Володя оказался прав. Когда они постучали в дверь, и Марфа ее отворила, то сразу же засуетилась, увидев двух мужчин в форме пожарных.
«Ой, а что такое случилось?» — сплеснула она руками. «Недобросовестное поведение у некоторых случилось», — сурово сказал Володя, идя грудью на Марфу и заставляя ее пятиться в дом. «Что же вы, гражданка, живете на нетрудовые доходы и советским людям головы морочите?» «А я, да не...» — начала мяться Марфа. «Живете, живете!» — бойко продолжал Володя. «Сколько вы вчера взяли денег у гражданки Оксаны Якубовой? 25 рублей, верно? А сколько всего взяли у этой гражданки денег за последние годы? Ну-ка, мне вам сумму назвать? Или сами припомните?»
«Так это в долг было!»
«В долг!» — запричитала Марфа. «Я готова вернуть сразу, как она зайдет!» «А ее ждать не надо, ей больше вас делать нечего», — сказал Володя. «Тем более вот и муж ее здесь, товарищ Якубов, который ваш покой охраняет, пока вы деньги из его жены тянете. Можете ему деньги вернуть. Да не вздумайте хоть копейку утаить».
Марфа метнулась в дальний угол дома, достала коробку с шитьем, убрала тряпки и достала из-под них деньги. Торопливо, косясь на незваных гостей, начала отсчитывать купюры.
«Смотрите, гражданочка, если еще хоть один сигнал на вас поступит, мы вернемся и совсем иначе говорить будем», — насупив брови, сказал Володя. «Вы сейчас по самому краешку прошли. Вот совсем по краешку».
Через 3 минуты Загит стоял на улице около дома Марфы, сжимая в руке 200 рублей. Он не знал, действительно ли столько отнесла за последние годы этой старухе его жена, или под натиском Володи Марфа предпочла дать лишнего.
«Пошли, что ли?»
Все еще ошеломленное действие Володи, сказал он.
«В смысле, угощаешь?» Смешливо сморщив длинный нос, спросил тот.
«Угощаю, конечно», —
сказал Загит. Ему и в голову не пришло, что можно вернуть деньги, когда он шел к Марфе. Думал, просто поругается и все. «Как же хорошо, что взял с собой друга!» Загит решил, что все, что останется после того, как отметят победу над ведьмой, отправит Галие. Она все же пострадала от безумных действий своей матери.
«Но погоди, пока еще никуда не пойдем. Потопчемся тут, возле дома ведьмы. Подействуем ей на нервы еще», — сказал Володя. «Она как раз краешек шторы отогнула и за нами опасливо подглядывает. Видишь, какие чудеса форма творит».
«Да не, это твои слова чудеса творят.
«Как ты ловко ее в оборот взял!»
— признал таланты друга Загид.
«Думаешь, теперь она не будет Оксане больше голову морочить?»
«Ох, как бы я хотел посмотреть, что будет, когда твоя супружница ее навестить вздумает!» Мечтательно сощурив глаза, сказал Володя. «Шо она себе услышит? Гнать ее будет Марфа со своего двора с Кайлкой, вот увидишь!»
Тарас обрадовался, встретив в коридоре Ашота. Занятий у того сегодня не было, а переговорить с ним нужно было срочно. Но не идти же самому к Рафаэлю выяснять, как так вышло, что он приволок с каким-то приятелем в общежитие в усмерть пьяную Диану. Кто он ему, чтобы такие вопросы задавать? Парень может перепугаться и попытаться навешать ему лапши на уши. Другое дело, если его дядя спросит. Ашот дружелюбно поприветствовал Тараса, не заметив, что тот напряжен. Видно было, что настроение у него хорошее. Тарас, поздоровавшись, принялся прикидывать, как изложить свой вопрос таким образом, чтобы и не испортить другу настроение, и не настроить заранее против племянника. Ашот — человек очень горячий. Если что не так поймет, может с воплями понестись по коридору, разбираться с Рафаэлем. Как, собственно, один раз уже было. А Тарасу никак не нужны были сейчас публичные разборки, в ходе которых студенты и преподаватели смогут узнать интригующие детали того факта, что его дочь Диану приволокли в общежитие пьяной. Наконец, решившись, заговорил.
— А что, дружище, такой вопрос. Только не делай никаких пока выводов, ладно? Нужно, чтобы ты тихонечко, не привлекая ничего внимания, расспросил своего племянника по одному делу. Сможешь?
Ашот насторожился. Улыбка пропала, он спросил.
«Он что, опять накосячил? Да я его...»
«Нет, ты не понял, погоди. Не знаю я вообще, кто и где накосячил. Знаю только, что мне комендант общежития сообщил, а именно, что в субботу вечером Рафаэль с каким-то другим парнем пьяную Диану откуда-то приволокли на ночь глядя, и у меня нет никаких претензий. Мне б тихонько разузнать, что там вообще произошло. Тихонько, понимаешь? Мало ли повезет, эта история не пойдет гулять по факультету».
Ашот задачу понял. Клятвенно пообещал, что все разузнает тихо и в лучшем виде, и сразу позвонит ему домой, как будет что сообщить. Тарас отправился домой, к телефону. Хорошей новостью было пока что то, что никто из встреченных знакомых не косился на него необычно. Похоже, пока что действительно никто это происшествие не обсуждает. Ашот позвонил ему через 2 часа.
«Тут такое дело, Тарас. Рафаэль клянется, что он твою дочь не спаивал, просто пригласил ее на день рождения к одному ливанскому студенту, которого хорошо знает его друг Ваграм. Он из очень хорошей семьи дипломатов, так что все должно было пройти прилично».
«Ну, не прошло, да?» —
простонал Тарас, пытаясь припомнить, есть ли в квартире валерьянка или валидол. Как-то раньше, в силу не такого и серьезного возраста и неплохого здоровья, он считал их дома излишними. Но приезд Дианы в город все изменил.
«Рафаэль говорит, что буквально в течение получаса Диана начала всерьез заигрывать с этим ливанским студентом. Пересела к нему, стала с ним водку пить и танцевать. Так что потом ему пришлось ее везти домой в бессознательном состоянии. Они сами почти трезвые были. Он мне не должен врать, знает, что я могу у Ваграма тоже поинтересоваться, что и как было. Да и он все еще напуган после того случая».
«Спасибо, дружище, очень выручил».
Поблагодарив друга, Тарас шлепнулся на стул возле телефона. Увидев его лицо, к нему тут же подскочила испуганная жена. «Что случилось? Плохие новости? Умер кто?» Как ни странно, эти вопросы помогли. Тарас взбодрился. «Ведь и в самом деле никто же не умер. Что он так близко принимает к сердцу приключения своей своенравной дочери? Чего ему поражаться услышанному? Москва — город, в котором много иностранцев. Что ж тут удивляться, что Диана связалась с одним из них? Ну, хоть со студентом, а не, скажем, сотрудником посольства США. Вот в последнем случае точно пришлось бы ползти к соседям за валерьянкой, а то и чем посерьезнее, в ожидании визита людей из комитета. Того самого комитета».
«Не пугайся, милая, все хорошо, все живы», — успокоил он жену. «Лучше подскажи, отнесется ли социалистическое законодательство снисходительно к отцу, который свяжет по рукам и ногам свою дочь-студентку, чтобы отвезти ее обратно в провинцию и сдать матери на руки для перевоспитания. Можно даже не в багажнике, а на заднем сиденье. Как цивилизованные люди».